Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пиджак, конечно, летний, но все-таки пиджак в пиджаке. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, они не соревнуются, я не участвую в выборах.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, работает СМС-портал. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Это радиостанция «Говорит Москва», сегодня понедельник, 29 августа. Меня зовут Юрий Будкин, и давайте начинать. Понятно, с чего мы начнем? Ислам Каримов.
Да, естественно.
Да. Понятно, что в случае с подобного рода режимами надо читать где-то между строк или даже между букв. В каком он состоянии?
Ну, судя по тому, что здоровьем у него было не здорово достаточно долго, но, тем не менее, об этом не сообщали официально, а сейчас сообщили, то, видимо, действительно ситуация серьезная. Хотя 1000 лет здоровья господину Каримову, но...
Ну, мягко говоря, он не молод, ему 78 вообще.
Да, ему 78.
Означает ли то, как нам подается эта история? Напомню, младшая дочь. По большому счету, младшая дочь признала эту ситуацию, когда написала об этом у себя в Инстаграме, причем удивительная история. До этого ведь говорили, да ну, есть какие-то проблемы, но не более того.
Ну, дочки-то у него продвинутые, что одна, что другая, Гульнара еще продвинутые.
Это правда, да. Так вот, насколько я понимаю, что вот то, как появляется эта информация, получается, что, в общем, никто к ней не готов.
Вы понимаете, в чем дело? В этих странах, в принципе, сама структура власти не предполагает готовности к ее смене. Если в обществе, ну, традиционной западной демократии готовность в смене обеспечивается регулярностью поведения выборов, а, в обществе традиционной восточной демократии, я имею в виду Китай, например, где демократия распространяется только на внутреннюю часть доминантной партии. Там тоже эта готовность к смене, она определяется заранее, договоренностью. Да? 10 лет послужил, и вперед следующий. То вот в странах Центральной Азии проблема вот этого властного транзита, она не отработана в принципе. И поэтому каждый раз это происходит заново и происходит, может происходить достаточно с высокой степенью нестабильности. Хотя не всегда, потому что, например, считали, что вот Туркменбаши помер, и там что-то такое будет, ай-яй-яй, а оказалось... Транзит прошел достаточно плавно.
Вот по поводу этого, ведь может быть транзит, как у Туркменбаши, а да. Может быть транзит, как в Азербайджане это было с Алиевым. Почему да, в случае с Каримовым никто не говорит о том, что руководить Узбекистаном могла бы его семья дальше?
Ну, потому что все-таки у него это Восток, а у него дочери. Уже хотя бы поэтому. Это первое. Второе, с Гульнарой там очень непростые у него были и остаются отношения. Она достаточно много, что называется, с точки зрения, правил Востока нагрешила в своей жизни.
Но она европейская женщина, в том смысле, что она живет в Европе.
Ну, она, да, она не только в этом смысле, но и... она очень вольно, в стиле, я бы сказал, постсоветском использовала западные ценности, в том числе и для своего обогащения, надо учитывать.
Так, хорошо, а теперь Шавкат Мирзияев.
Да.
Эту фамилию называют, как правило?
Называют.
Называют как вариант возможного приема.
Вы знаете, самое простое называть в качестве, когда
закрыт, человек, который на хозяйстве.
Закрытое общество, называть в качестве возможного преемника премьер-министра, а в качестве закулисного руководителя этого процесса, руководителя службы национальной безопасности господина Инаятова. Для этого... много знать про Узбекистан не надо. Но при этом, на самом деле, как говорил любимая для меня фраза Станислава Ежелеца: на самом деле все бывает не так, как в действительности. Глубокая фраза.
Ну, это правда, но в любом случае, ведь какая-то, если мы говорим о том, что это вертикаль власти, четко заведенная на одного человека.
Да.
У него есть люди подчиненные, которые работают с ним. Да, может случиться, что они пойдут в какую-то другую сторону, но в любом случае, так или иначе, Узбекистан должен остаться таким же, как при Каримове.
Ну, давайте посмотрим постсоветские прецеденты.
Ну, вряд ли.
Вот Мирзояев, да?
Так, к примеру.
Да, к примеру. А, собственно говоря, кто преемник-то был у Туркменбаши? Личный врач. А кто преемником-то у Бориса Николаевича был? Руководитель нашей ФСБ, да?
Так.
Владимир Владимирович, да. Тогда, в тот момент, да. Когда был назван преемником, да? То есть отнюдь не обязательно премьер-министра, да? И даже больше того, как бы преемственность со стороны премьер-министра, что-то мы не очень наблюдали на постсоветском пространстве. Но
надо сказать, что в Узбекистане ведь вообще все мало публично.
Да, конечно.
Ну, намного менее публично, чем в России, к примеру, того времени, когда Ельцин говорил о преемнике.
Да, безусловно, безусловно. Но, тем не менее, у меня в чем дело. Зачастую только кажется, что у лидера есть некий карт-бланш на изменение политики. Вот сейчас меня очень развлекает вот это вот, вот это самое, Клинтон станет, будет одно, а Трамп станет, будет все прям противоположно.
Да, да, да.
На самом деле, вот я немножко видел, как у них там это происходит, там наблюдатель у них на выборах был. Некоторых просто знаю людей. Ну, на самом деле, есть определенный коридор возможностей. Для лидера есть только нюансы. А, так сказать, политика определяется отнюдь не конкретным человеком, а...
Нет, подождите, да. это проблема нынешней Америки?
Или, нынешней, к примеру, Америки тоже.
Нет, это же важно. Или, к примеру, то же самое с коридором возможностей было, когда Горбачев был заменен Ельциным. Ведь это же тоже коридор.
Это тоже коридор, да, безусловно. Но я не уверен, что если бы Горбачев не был заменен Ельциным, события пошли уж прямо по противоположным направлениям, я не думаю. Поэтому на самом деле это так. Ну вот я просто, например, знаю, тогда, помните, когда в прошлый раз Ромни баллотировался, говорил: о, Ромни пойдет, сейчас у нас там будут отношения с Америкой.
Что, тогда проблема Януковича?
Чуть ли не будем, воевать будем. Но я просто знал, что Ромни отнюдь не антироссийский настроенный человек, он просто работал на тот электорат, который был у него в руках, который антироссийски настроен. Но это не значит, что, став президентом, он бы тут же там начал бы там ракетами размахивать, там,
не-не-не, отказываться разговаривать вопрос, с Путиным. В чем проблема Януковича? Коридор возможностей. Украину нельзя было повернуть просто потому, что коридор таков, каков он есть.
Ну, вообще-то говоря, это классический вариант. То есть несущиеся стадо нельзя поворачивать мгновенно, да. Его надо постепенно заворачивать. А Янукович как раз решил опровергнуть эту народную мудрость, и поэтому начал несущиеся в европейские...
То есть он как раз решил взломать коридор возможностей.
Да, взломать коридор возможностей. Из-за этого так и случилось.
Тогда дальше. Вот как раз об этом, уже возвращаясь к Узбекистану, пишет 879-й. А может так получиться? Не, ну пока Каримов жив и, что называется, здоровье ему. Но если вдруг случится, может так случиться, что придет этот преемник, и Узбекистан возьмет и развернется?
Куда?
Повернется к нам спиной.
Да он вообще-то говоря и находится где-то...
Ну не совсем спиной все-таки.
Ну, скажем так, в полоборота.
Ну да, это так.
Да.
Но все-таки, чтобы совсем перестать работать с Россией?
Каким образом, если у него 2 миллиона человек здесь зарабатывают деньги? А каким образом, если единственный светоч, реальный светоч оставшейся узбекской промышленности, автомобильный завод в Осаке, на 90% работает на российское потребление?
Ну, к примеру, вот Виталий пишет: а возьмут местные исламисты, пробудятся и заставят что-то поменять в политике.
Ну, вы знаете, все может быть, но все-таки вероятность невысока. Вы, так сказать, должен заметить, что, ну, если брать, условно говоря, в процентах, то вот эта знаменитая, известная жесткость в отношении к, к оппонентам Каримова, она распределялась примерно так. 10% демократам, 90% исламистам. То есть он, так сказать, их подавлял достаточно жестко и однозначно. И поэтому там как бы еще этим сходом надо сходить. То есть там вот так вот мгновенно... Ниоткуда они не возьмутся.
А того, что что-то из промышленности работает на Россию, или кто-то из граждан работает в России, не обязательно. Связь. Виталий пишет, у Украины достаточно много народу, в России работает. Что? Страна повернулась к нам, и, в общем, понятно, каким местом.
Ну, не страна повернулась, скорее, пока что только повернулась эта голова на 180 градусов и рискует сломать себе шейные позвонки. Скажем так.
Коммунисты, 510-й спрашивает, что, в Узбекистане сохранились коммунисты?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Я в 2003 году был наблюдателем на выборах в Узбекистане. Значит, приехал посмотреть, что там получается. Ситуация там такая была. Значит, до этого Запад, ну, просто Каримову надоело, что Запад его все время вот, демократии нет, партии нет, выборов настоящих нет. В конце концов, он смотрел, после этого взял, значит, сказал, вот будет у нас 5 партий, которые будут бороться за власть. Вот ты будешь руководить этой партией, ты будешь руководить этой, ты будешь руководить этой. После этого, так как это все были его люди, началась полная демократия. Действительно. Поезжаем в отдаленный аул, сидят на избирательном участке представители 5 этих партий, у каждого видеокамера в руках, и наблюдают.
То есть был приказ обеспечить демократию?
Был приказ обеспечить демократию, то есть ему было все равно, какая из этих партий наберет больше голосов, потому что все эти партии как бы вышли из его шинели, да, что называется. Вот. ОБСЕ представители скрежетали зубами, но всерьез предъявить ему ничего не могли. Но реальность такова, что это все-таки симулякры. Угу. Это ж не реальные политические организации. И поэтому, так сказать, реальной конкуренции между ними, в ходе которой в том числе и появляются лидеры, и один из этих лидеров в дальнейшем становится преемником, оно... Так сказать, этот механизм не мог обеспечить. Симуляцию демократии мог, а вот то, ради чего, собственно говоря, создается демократический процесс, то есть конкуренция, в ходе которой наиболее приспособленные, наиболее сильные лидеры становятся лидерами страны, он не работает.
Вернемся все-таки к самому Каримову. Насколько я понимаю, ведь у нас мало осталось руководителей советского времени. Каримов, да,
Назарбаев. Раз-два я общался, это называется.
В общем-то, да.
То есть Каримов и Назарбаев.
Ну вот, а Назарбаев достаточно активно работает с Российской Федерацией, хотя у него достаточно четкая и более-менее независимая позиция, но Каримов еще более независим, особенно в последние несколько лет. Вот что случилось в 2012 году, почему Каримов в некотором смысле стал оппозиционером Российской Федерации? Ведь он и по поводу Таможенного союза, и по поводу Евразэс.
Ну, там процесс непростой. Кстати, когда они вступали в Евразэс...
Отдельный вопрос, извините, по поводу взаимоотношений Каримова и Назарбаева, собственно.
Да-да-да, вот не Каримова, а Назарбаева, а просто Узбекистана и Казахстана. Дело-то не в конкретных людях, даже таких великих, да? Когда они вступали в Евразэс, был момент, они решили вступить в Евразэс. Я тогда общался с представителями их посольства, говорю, ну, вы там доложите вашим, что эта организация это на самом деле не просто ритуальная, что там есть вполне определенные интересы каждой страны, и вам надо, вообще-то говоря, так сказать, по вступлении договориться, чтобы и у вас были свои, так сказать, позиции, свои голоса, там ведь голосование это не одна страна, один голос, там пропорционально определенному ВВП, там не так просто было. Они говорят, да вот шеф, начальник приказал, мы вступаем, главное нам вступить. Ну, они, главное, вступили, разочаровались и выступили обратно, да. Но на самом деле проблема-то еще накладывалась очень серьезная. Это борьба за лидерство в Центральной Азии с Казахстаном. И там вот...
Подождите, то есть у Узбекистана были шансы?
Да, конечно.
В битве с Казахстаном?
Ну, за лидерство? Почему нет? Страны примерно с...
Они соизмеримы.
Они соизмеримы. Там у одной стороны страны побольше полезных ископаемых, у другой побольше людей. А территория примерно, так сказать, соизмеримая, да? Почему нет? И поэтому вот это, так сказать, то, что все-таки...
Я прошу прощения, срочное сообщение. Суд в Ереване отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте по просьбе США гражданина Российской Федерации Миронова, и Миронова освободят. Это сообщение, которое мы только что получили. Следим за развитием.
Ну и слава богу.
Да, посмотрим.
Да. Вот. И поэтому, когда, так сказать, они вступили в эту организацию, но они почувствовали, что все равно в России Казахстана осматривают как центральноазиатского лидера. Это не понравилось. Поэтому, да, было, вот, так сказать, был отход, но надо сказать, что на этом пути, собственно говоря, Узбекистан тоже каких-то преференций не извлек. Особенно серьезных. Все-таки, да, Фергану простили Каиму на Западе, но не до конца. То есть таких серьезных инвестиций он не получил, да, и, собственно говоря, не очень соответствующие законодательству Игоря и его дочери в западных странах начали серьезно прижимать и преследовать.
Охлаждение, полагает Юстас, произошло, когда россияне перестали покупать Deo Nexi. Не думаю, что автомобили так или иначе могли столь серьезно влиять на это. По мнению гостя...
А, кстати, россияне не перестали покупать Deo Nexi.
Ну, Юстас
там пишет. Просто возникла действительно проблема, что General Motors, так сказать, изменил свою политику, и поэтому оно потребовало, чтобы марка Deo вообще исчезла, да, им приходится переходить на новую марку, которую не все в России знают, плюс это наложилось на общий кризис с приобретением автомобилей в России, не только Deo Nexi, ну и страшно сказать, Mercedes 600 также пострадал примерно.
По поводу Каримова и возможной замены руководителя Узбекистана. Вот в той ситуации, которую мы описывали, уже несколько минут мы вспоминаем последние годы. 879-й спрашивает, с вашей точки зрения, нынешний руководитель Узбекистана удобен Российской Федерации или ей удобно, чтобы он поменялся? Неважно уже на кого в данном случае.
Понимаете, в чем дело? Все-таки Россия пока занимает такую позицию. Плохо это или хорошо, может быть, так сказать, просто исходит из реальных возможностей, в том числе в России, чтобы создавали как можно меньше проблем. Вот лучше меньше проблем, чем, так сказать, может быть, даже интенсивное сотрудничество. Вот все-таки Узбекистан при всем при том создавал все-таки минимум проблем для России. Потому что в других направлениях у нас слишком много проблем, которые надо активно решать.
613-й спрашивает о региональных конфликтах, которые существуют в том регионе. Вот там своего Нагорного Карабаха нет? У узбеков, нет. У киргизов нет?
Нет, там вражды? Своего Нагорного Карабаха нет, там есть вода. Вернее, там есть у одних избыток воды, а у других недостаток. И вот это создает очень серьезное напряжение, напряженности между странами. То есть у них есть группа энергоизбыточных стран, Это страны, которые имеют органическое топливо у себя в загашнике. Это тот же самый Казахстан, Узбекистан. И страны, которые не имеют, так сказать, месторождения органического топлива, но имеют огромные водные ресурсы. Это Киргизия и Таджикистан. Но проблема стоит в том, что нефть и газ имеют цену, а вода не имеет цены. Хотя, казалось бы, чего проще? Меняешь воду на топливо, да? Но топливо имеет цену, вода цены не имеет. Тем более она течет.
Из что этих значит, стран... вода не имеет цены?
Ну... Не имеет цены. Нет, на мировом рынке цены пресной воды нету.
Вот как.
Поэтому все эти идеи, помните...
Поворота рек?
Повороты рек в нынешней ситуации совершенно бессмысленны. Не потому, что они инженерно бессмысленны. Они инженерно вполне выполнимы. Но кто платить за воду будет? Кто за этот поворот будет платить? А здесь постоянно конфликт, потому что энергонедостаточные страны, естественно, используют тот ресурс, который есть. Это гидроресурсы. Они строят гидроэлектростанции, они зарегулируют сток, из-за этого, так сказать, страдают те страны, которые находятся ниже по течению. У них, для них поливное земледелие – это жизнь, да? Ну, особенно для Узбекистана, все-таки для Казахстана в меньшей степени. Она менее сельскохозяйственная страна. Вот. И поэтому вот постоянные конфликты между ними, которые разруливать России становится все сложнее.
Виталий обрадовался, пишет, за что тогда мы платим в коммуналке, значит, вода бесплатная. Виталий, вы платите только за трубы. Я так подозреваю. И еще он же спрашивает, а американцам этот регион интересен, они могут там вдруг открыть свою базу. Ну, вдруг не получится, потому что она там была уже.
Она была уже, ну, да. И довольно долгое время прилетаешь в Бишкек, подходишь к этим огромным окнам, как вот у вас в студии, и наблюдаешь... Так
не только в Бишкеке. Там, американские... насколько я понимаю, и у Каримова были свои варианты сотрудничества.
И у Каримова были, да, свои варианты сотрудничества. Сейчас какие-то там есть, да. Какие-то
вот не там может,
рядовым подскока, что-то
такое. Не может так случиться, что Каримов останавливал их, а теперь это движение может интенсифицироваться.
Ну, понимаете, все может быть, конечно. Но вероятность не очень высока. С моей точки зрения, я немножко, так сказать, преувеличиваю. Uh-huh. Потому что, опять же, есть коридоры возможностей, в которых тому же самому... Тот же самый Узбекистан понимает, что есть проблема Афганистана. Она является общей для всех стран Центральной Азии, и, кстати, для России тоже. И эта общая проблема зачастую перекрывает те проблемы, те противоречия, которые в той или иной мере возникают вот в круге этих стран. Потому что это общая проблема. И все равно, так или иначе, надо... И американцы здесь вряд ли помогут. Если, что называется, талибы пойдут так сказать, на тот же Узбекистан, да, американцы вряд ли помогут.
Что значит, американцы вряд ли помогут? Что у них нет людей, что у них нет техники? Или наоборот, эти люди есть у нас... Или эта техника есть у нас?
Нет, вообще-то говоря, у нас есть, так сказать, и определенная инфраструктура, в том числе военных баз, в том же самой Киргизии, в том же самом Таджикистане, которые в определенной степени сдерживают этот, так сказать, талибский фактор.
Слушайте, вы даже не представляете, собственно, какой фонтан. Вы освободили. Люди тут начали говорить, что же считают счетчики на водяных трубах и так далее. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. С нами Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас будет информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Но продолжается. Ведь наш фонтан продолжается. Вода бесплатна, но не для тех граждан России, которых доит правительство. Это я перевожу.
Да нет. Для граждан России вода бесплатна. Иди в речку, зачерпывай.
Погружай
в свой автомобиль.
За трубу,
привози,
да?
В Москву, да? Обрабатывай хлоркой. После этого можешь пользоваться совершенно бесплатно. А если ты ее получаешь уже из своего крана, да еще в многоэтажном доме, где надо качать насосом и так далее, ты и платишь за насос, за хлоирование, за доставку. Ну, это же понятно. Ну,
879-й уже сейчас требует, почему никому не влетело по шапке за мытарство наших олимпийцев?
Не знаю, не знаю. Я, между прочим, может, так случайно получилось, я в прошлый вторник высказал идею провести между нашими паралимпийцами соревнования на Первом канале, поэтому я сказал, Кубок Первого канала, и заплатить им как за Олимпиаду. На следующий день президент это сказал, аж не знаю, так может случиться.
Ну, насколько это справедливо?
Чего?
Ну, заплатить как за Олимпиаду.
А почему нет?
А почему да?
Ну, они же...
Это другие соревнования.
Такие же покажут.
Ну, почему же они покажут?
Ну, прецедент это был, я знаю просто, уровня. Что был прецедент, что когда вот у нас были во время, в 84-м году соревнования, тогда, конечно, платили по-другому в советские времена, но тоже платили хорошо. Вот, и я просто знаю, у меня хороший друг, олимпийский чемпион по стрельбе, они получили тогда именно столько, сколько за Олимпиаду 80-го года.
И все-таки то, что происходит вокруг Паралимпиады сейчас, ну, до этого вокруг обычной Олимпиады, а теперь вокруг Паралимпиады, понятно, что это еще не финал процесса, но вот 879-й уже задает вопрос, что кому-то должно влететь по шапке, здесь, не там.
Здесь, конечно, должно улететь. Я думаю, выводы-то будут, но вы обратите внимание, у нас вот президент не любит там, так сказать, под давлением, да, когда говорит, вот, распни его, он говорит, не-не-не-не. А когда вот все уже отчаялись, что он разопнет, вот тогда он этим начинает заниматься. Вот, это первое. Второе, ну, действительно, атака была, будем говорить прямо, она была неожиданной. Поэтому там и кадры-то
подождите,
были...
как неожиданные? Ведь предупреждали заранее, за несколько месяцев. Как нет, мы можем это считать неожиданной атакой?
Нет, но что они будут готовы
на что такие, они будут настолько серьезно
на такие
настроены.
Крайние действия, видимо, не ожидали, видимо, не рассчитывали. Ну, я, честно говоря, я, например, не знаю, как вы, я... То, что паралимпийцев полностью, так сказать, полностью запретят всем паралимпийцам, я, честно говоря, не ожидал.
Павел есть... почему-то пишет, вам не кажется циничным дарить победителям дорогие автомобили, делать денежные выплаты на фоне недопущенных паралимпийцев, разве завоеванных медалей мало? Я так понимаю, что это уже сравнивают нынешнюю Олимпиаду и будущую паралимпиаду, что вот здесь вот победителям... Так господин Жарихин и говорит, что он надеется, что паралимпийцам тоже дадут эти деньги и машины.
Да, это во-первых. Во-вторых, ну давайте все-таки давайте вместе выберем. Это действительно выбор. У нас спорт какой, профессиональный или любительский? Если у нас, как во всем мире, к сожалению, но это так, спорт профессиональный, то это профессионалы. Вот как профессионал получает, например, профессионал в науке получает государственную премию за свои успехи, или профессионал в культуре, да? Угу. Балерина, например, да? Государственные премии довольно значительные, тоже там больше миллиона, по-моему. Вот. Так и здесь они получают премию за свои успехи, свои результаты. Они профессионалы.
Понимаете,
к сожалению, вот... это так. Любительский спорт в мире умер.
То есть государство должно этим людям, потому что из-за государства их не допустили на Паралимпиаду. Так, что ли,
да,
получается?
Да,
хорошо. Я... 89-й пишет, зачем
мы проводить... Мы с вами, кстати...
Ну, мы-то тут при чем?
А мы-то тут при чем? А мы, так сказать, выбирали такую власть, которая назначила таких чиновников, которые допустили вот это самое.
Никого не накажут, пишет Виталий. Все допинговые дела назовут акциями Запада, атакой на Россию, травлей Жукова, Мутко, и все будет как было. Вот насколько вероятно, что именно так будет?
Я думаю, что нет. Мне кажется, все-таки выводы по итогам будут, но посредине процесса, да, на переправе коней не меняют, но этих коней, я думаю, уже пометили, да? Так что, так сказать, перейдут эту речку, да, и тогда...
424-й пытается разобраться вот в этих историях пропаганды. Он пишет, зачем на Первом канале показывали плачущих паралимпийцев? Они кого хотели разжалобить?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Насчет пропаганды на Первом канале мне сегодня понравилось, вот украинский социолог очень хорошо высказался, наконец высказал то, что многие из нас, кто в том числе и ходит туда на это самое, на эти «Время покажет», политику и так далее, и другие, так сказать, ток-шоу, все время думали, зачем этих украинцев вечно туда суют? Ну, хорошо, их позицию мы увидели, все увидели, да? Но их непрерывно показывают, дают им пропагандировать, их, будем прямо говорить, человеконенавистнические фашистские позиции. Зачем? Почему? То есть, я к тому говорю, что...
То есть, вот те, кого зовут на Первый канал здесь, они отстаивают фашистские позиции?
Конечно.
Не проукраинские? Или любая проукраинская фашистская?
Нет, а что значит проукраинские?
Ну, я так полагаю, что они приходят
если,
туда...
Если пропорошенковские, если проправодельские позиции, это уже не украинские позиции, это профашистские позиции.
Пропроводельские, понятно. Да. Пропорошенковские тоже.
Да, совершенно
хорошо.
Верно.
Важнее имидж страны или унижение спортсменов, хотя и то, и другое за дело. Имидж страны пострадал? Или унижены спортсмены 879-й?
Ну, понимаете, это пока подводить итоги достаточно сложно. У меня такое интуитивное чувство, что они перебрали, что они, пытаясь нас унизить, в какой-то момент, особенно вот в ситуации...
Нас или государство, опять же. Вот это деление, оно существует или нет? Нас или государство? Кого хотели унизить?
А мы... Государство – это всего лишь 150 мы. 150 миллионов.
150 миллионов, конечно.
150 миллионов мы. А больше ничего, кроме этого, 150 миллионов мы, ничего нет. Без 150 мы... Никакого государства не существует.
Подождите, но если мы с вами делаем какие-то, скажем так, как это правильно сказать, не очень законные вещи, и нас за это наказывают, то как тут не перегнуть-то?
Пока мне не доказали, что мы делаем эти не очень
Они
законные
все-таки,
вещи.
Презумпция невиновности существует.
Это первое. Второе. Ну, я немножко знаю, так сказать, ситуацию в профессиональной спортивной среде вот за счет того, что у меня есть знакомые, вот, так сказать, среди спортсменов. Вы понимаете, в чем дело? Здесь действительно интуитивно, правильно наши слушатели говорят, кого же наконец накажут и прочее. Я знаю, в советские времена в сборных командах были, работали психофармакологи, работали, помогали спортсменам, да. Но если спортсмен чего-то такое съел, помимо того, что ему
положено,
он вылетал из сборной пули и навсегда. Сейчас этого нет. Что они там, так сказать, это самое, принимают? Что это самое? А потом за это расплачиваются, и за это расплачиваемся мы с вами, наше государство. Не контролируется. И вот это отсутствие вот этой системы контроля, да, и здесь надо одно из двух.
То есть международные организации в качестве претензии высказывают существование государственной системы допинга.
А ее на самом деле не стало.
Понятно.
Вот
хорошо. Мы это народ.
Можно было потреблять только то, что разрешено международным сообществом, естественно.
Ну, или начальниками. Ну, потому что все равно все.
Или, по крайней мере, то, что не запрещено.
Или то, что нельзя найти.
Или то, что
нельзя. Ну, вот как-то так, да. Да, Виталий так пишет, мы это народ, население, люди, родина, а государство это чиновники, которые распоряжаются нашими деньгами. Поэтому нельзя говорить, как говорите вы, мы про родину.
А чиновники, это они обычно, когда не свои, выполняют свои обязанности на Луне живут, да? Это не мы, чиновники наши. Их, между прочим, так 15 миллионов у нас чиновников. И все это не мы, да?
10% населения.
Да.
Госдеп ведет войну с нами и санкциями и отстранением спортсменов думает поднять Майдан в Москве, полагает 473-й. Вы тоже считаете, что это настолько серьезно?
Ну, это не настолько серьезно, но я вот начал говорить, что у меня такое чувство, что вот когда с паралимпийцами они перебрали, они пытались унизить нас, но они... Ну, мне кажется, в глазах любого разумного человека они унизили себя. Этими действиями. Они настолько были политизированно заданными, да, что здесь уже это перебор.
Ну хорошо, перебор, это у них, это пусть они сами с собой разбираются. Тут просто Виталий продолжает писать: ну вот дадут инвалидам-спортсменам деньги и машины. Ну. А простым инвалидам лекарства, деньги, пособие не дадут ведь. Получается, тогда это лицемерие какое-то в государственных масштабах.
Вы понимаете, в чем дело? Некоторые товарищи, кто постарше, в 91-м году делали буржуазную эволюцию для того, чтобы не было социализма, а был капитализм, при котором есть и будет всегда неравенство. Да, неравенство, но... что есть врач Бакея, который получает очень много денег, а есть районный врач, который влачит жалкое существование. Это факт.
Да, но и от этого факта инвалиды, никуда не уйти. Или как есть, это там называют, люди с ограниченными инвалиды, возможностями.
А есть инвалиды, которые, инвалид, который сумел поплыть лучше других инвалидов и поэтому получил большие деньги. Да, это особенность, к сожалению, современного общества. А если этим недоволен наши радиослушатели, придется ему делать новую Великую Октябрьскую социалистическую эволюцию.
Но подождите, все-таки люди с ограниченными возможностями в Европе имеют намного больше возможностей.
А кто сказал, что намного?
Ну, потому что они получают намного более, как это сказать, высокотехнологичные протезы. Они получают операции, которые у нас люди получают по квотам. Это разве не так? Зато вот как раз чемпионы-инвалиды.
Это так.
Чемпионы-инвалиды получают у нас намного больше, чем у них.
Это так, что там, между прочим, ведущие на радиостанции намного больше получают, чем господин Будкин. А политологи там, между прочим, получают намного больше, чем Владимир Леонидович Жарихин. И, к сожалению, мы живем достаточно бедно. И в том числе, к еще большему сожалению... Более бедно, чем инвалиды в Швеции, живут наши инвалиды. И для этого нам надо работать всем вместе, каждый на своем месте, больше и тщательнее, чтобы они, наши инвалиды, жили как инвалиды в Швеции.
Александр Фельдман пишет: да простому инвалиду денег не надо, ему пандус, чтобы сделали, и будет достаточно. Владимир Жарихин, я попрошу вас надеть наушники.
И что, 100 мужиков, живущих в доме, пандус в подъезд не могут сделать? Они будут сидеть и ждать, пока прибежит на крыльях наш
мэр. Не, у нас ровно так и будут. Сделает, да? Конечно.
Да.
Ну, у нас-то так и будут ждать.
Да.
Мне кажется, что так.
Конечно.
У нас же государство есть, оно должно.
Да, должно.
Наушники я попрошу вас надеть. Да. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Добрый Светлана, вечер. Я из Москвы. У меня ребенок инвалид с детства. Мама всю жизнь отработала до 70 лет, а потом стала инвалидом. И я инвалид второй группы. Вот я когда Жирихину слушаю, я просто не понимаю. Вы живете вне законов. Пойдите и сделайте пандус. Что значит пойдите и сделайте? Мы живем в многоэтажном доме. Кстати, надо разрешение. Вот. А ни с кем не соревноваться и получить приз. Это оригинально. А у нас государство занимается этими спортсменами. Вот я тоже хотела стать... этим членом сборной по теннису. Ну, что-то вот надо найти себе спонсора, поехать в Европу, там завоевать какое-то место, потом приехать в Россию. Вы просто не понимаете, что такое движение вот этих вот инвалидов, которые
куда не катают. Но надо все-таки победить.
Нельзя победить в России, если вы не съездили в Европу и там не заняли какое-то место.
Ну, то есть победить в Европе все-таки. Все-таки надо победить, но надо найти спонсора. Как-то так получается. Пандус мужики сделают.
Я когда говорю про то, что мы живем в капиталистическом обществе, это значит, я его целиком полностью поддерживаю, что вот жизнь такая, ребята.
Нет, вы говорите, что, собственно, вот чего выбрали, то и...
Чего выбрали, то и получили.
Мужики сделают...
Выбрали профессиональный спорт, в котором надо ехать в Европу для того, чтобы, вот как сказала женщина, да? Да, мы выбрали такой путь.
В советское время спорта инвалидов вовсе не существовало.
Как тогда выражались, к цивилизованному миру.
Вот а какое-то время в советское время инвалидов не было. Тоже такое было. Пандус мужики сделают, пишет Виталий. Его потом снесут, как самострой, и скажут, что бумажками не прикроешься, потому что государство у нас бесчеловечное. И 89-й тоже. Мне не трудно сделать пандус для инвалида. Трудно разрешение получить. У нас так устроено. У нас в Астрахани жители как-то самостоятельно замостили двор, так им потом штраф за порчу дороги. Знаете, какой выплатит?
Так, пусть кто-нибудь сообщит, что они построили пандус, и им его снесли. Отговорочки, ребята.
7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок, и мы продолжим. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, а зачем тогда нам нужен такое государство, если мы сами должны и можем делать пандусы и все остальное? Зачем нам тогда содержать такое
аду? А государство это для пандуса?
Государство для всего, чтобы обслуживать интересы народа, мне казалось.
Государство для всего, чтобы обслуживать интересы народа. Вот такая фраза.
Всего-всего-всего.
Всего-всего народа.
Всего-всего народа, государство для всего-всего-всего, это называется коммунистическое общество. Это не ко мне, это к Зюганову. К сожалению, мы не смогли его построить.
Как раз потому, что государство для всего-всего-всего сделать всего-всего-всего не может, или нет?
Всего-всего не может, оказалось. А значит, так сказать, вместе с водой выплеснули ребеночка, отказались от социальной справедливости, от роли государства, в том числе и в обеспечении наших нужд. У нас либерализм, у нас каждый за себя, каждый
в либерализм, если все пишут, не могут получить разрешение на пандус для инвалида?
Конечно.
Какой же это либерализм?
Самое настоящее, это житье по тому самому закону. Пандус построил, тебе его снесут.
Хорошо. Андрей Макаров, вы знаете такого депутата? Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам?
Знаю.
В некотором смысле
адвокатом был теперь.
Да-да-да. В некотором смысле он, наверное, и с вами тоже спорит, потому что ведь многие говорят, что более справедливо, если будет подоходный налог зависеть от дохода.
Я всегда был сторонником отсутствия. Я противником был плоской шкалы всегда.
А он теперь опять в очередной раз возвращается к этому вопросу и говорит сегодня: отмена плоской шкалы не сделает бедных богаче, но потребует значительных бюджетных трат и отпугнет инвесторов. Мы хотим инвесторов. Богатые люди, они будут уходить, если вы ведете...
Куда это они будут уходить?
Ну, вот сюда сейчас Депардье приходил. Помните, когда во Франции серьезный подоходный налог вводили?
Да.
А потом выяснилось, что в Бельгии еще выгоднее, судя по всему. Ну, вот куда-то туда и уйдут.
Ну, уйдут, а другие останутся и будут работать здесь, наконец.
А где они будут работать, если богатые не придут, говорит Андрей Макаров? Поток инвестиций уменьшится, рабочих мест будет меньше, ну и так далее.
А чего-то и сейчас потока инвестиций такого бурного нет. Все говорят, вот у нас плоская шкала, поэтому. А что поэтому?
Ну, вот этот маленький ручеек, который есть, и он прекратится.
А почему он маленький у нас ручеек-то? От того, что у нас плоская шкала?
В том числе.
В том числе.
В том числе, потому что у нас такая экономика. А если бы при такой экономике еще и плоскую шкалу уберем, то вот и все.
Так вы за плоскую шкалу?
Я не знаю, я сейчас говорю про Андрея Макарова.
Но я с Андреем Макаровым не согласен. Потому что... Есть огромное количество стран в мире, огромное количество. В одних странах есть ручейки инвестиций, в других бурные потоки. Но и в одной стране мира нет плоской шкалы подоходного налога. Вы понимаете, в чем дело?
Есть проблема. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Алло. Да, прошу.
Алло, здравствуйте. Владимир Михайлович, вы знаете, я совершенно согласен с вашим гостем. Мы сегодня стоим в прихожей цивилизованного мира. И не надо, понимаете, просить от государства что-то. Хотите что-то делать? Вот протяните ручку и попрошайничайте у богатых.
Ой, как интересно получается. Слушайте, если мы в прихожей у цивилизованного мира, у нас два варианта. Либо попрошайничать, как говорит наш слушатель, да. Либо пройти внутрь, либо выйти. Так ведь это сравнение, оно предполагает вариант выйти отсюда.
Нет, вы знаете, я, например, считаю, что, ну, давайте не будем цивилизованный мир, западное сообщество, они в чем-то цивилизованные, а в чем такие дикари, вот в 100 раз хуже нас, в каких-то вещах. Поэтому давайте будем говорить западное сообщество. Да, мы стоим в прихожей западного сообщества, но с моей точки зрения, все-таки учитывая, так сказать, наш менталитет, мы все равно часть этого западного сообщества, которое не принимают. И проблема в том, что мы должны, в том числе и такими резкими действиями, которые осуществляем сейчас, добиться достойного места в этом сообществе. Не прихожей, не, так сказать, кушать подано, да, не на позициях там Эстонии, предположим.
Но если мы приходим туда, мы должны принимать их правила.
Правильно, но там правила есть разные. Для Эстонии одни правила, а для Франции, например, или в Великобритании несколько другие. Так вот, мы хотим на правах Франции или Великобритании быть в этом сообществе, а не на правах Эстонии. А нам предлагают права Эстонии И в этом весь конфликт между западным сообществом и Россией.
У народа доходы упали ниже плинтуса. С чего, с каких денег будет простой человек платить этот налог?
Какой простой человек не будет платить этот налог? Если у него ниже, ниже плинтуса, то он будет платить, если будет прогрессивный налог, меньше, чем сейчас, а не больше.
Смотрите тогда дальше. Хорошо, я плачу эти налоги, говорит Виталий, но вот тогда, если я плачу налоги, я содержу государство, и поэтому я буду требовать от него все. Сам ничего не буду делать. Все, я заплатил налог. Поэтому пандус государству.
Правильно, но не, я не знаю, вот... Я жил в одном доме на Преображенке. У нас там соорудили огромный пандус, такой вот половина площадки перед домом занимала.
Да, там угол очень важен, да.
Сейчас я вот в старом доме живу, 40-го года постройки, но там, там такую лестницу раскладную сделали, такой пандус, который можно положить и вкатить коляску. Что-то такое делают, ну и что?
Владимир
Жарихин. Но вы понимаете, если в этом доме принципиально до лифта есть ступени, то не так просто все это сделать.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Это была программа «Пиджаки». Владимир Леонидович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».